Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Израиля до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Что кажется формальными поводами, а что настоящей причиной нового кровавого израильско-палестинского конфликта, о котором в последние дни говорит весь мир? Начиная с 10 мая в сторону Израиля из сектора Газа были запущены уже более 1000 ракет. Пострадали по состоянию на середину дня 12 мая более 200 израильтян, пятеро погибли. До этого несколько дней в Иерусалиме продолжались ожесточенные столкновения между арабским населением и полицией. Контролирующая сектор Газа палестинская группировка «Хамас» потребовала от израильских властей вывести силы безопасности с Храмовой горы и из района Шейх-Джарах, но ей, конечно, было отказано. «Хамас» потом объявила о начале против Израиля боевой операции «Меч Аль-Кудса». Союзником ее выступила другая радикальная группировка – «Исламский джихад». Израильская армия наносит ответные удары по Газе. Сообщается о гибели как минимум 35 человек, в том числе нескольких палестинских детей. Обо всем происходящем, о том, кому в Израиле и за его пределами может быть выгоден новый конфликт, и чем он и когда может закончиться, я беседую с израильским политологом, главным редактором издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем. Можно ли всерьез говорить о начале новой интифады, даже войны? Каков ваш прогноз? Или все довольно скоро прекратится?
Это невозможно прогнозировать, потому что территория, в принципе, к бунтам готова, но скорее не к интифаде, а скорее к повторению событий 2000 года, когда арабы вышли на улицы, пытались штурмовать полицейские участки, там серьезно пришлось применять оружие, были погибшие со стороны арабских повстанцев и так далее. Вот такие события, возможно, они очень напоминают. Что касается интифады, я бы не думал, что она может разгореться по той простой причине, что инфраструктура Хамаса, в самом Израиле ее нет, а на территориях Иудеи и Самарии она разрушена. Поэтому все последнее время говорилось, ну разве что о каких-то вот терактах, совершаемых одиночками, которые бросались ножами на солдат или совершали наезды, но у них нету возможности поднять организованное восстание. Все их технологические новинки, они в последнее время провалены. У них остаются зажигательные шары, которые, в общем-то, никак не угрожают, доставляют нервозность, но незначительный лишь ущерб наносят, в том числе ущерб финансовый. И сейчас мы скорее видим внутренний бунт, подстрекаемый Хамасом, нежели серьезную интифаду.
То есть вы считаете, что боевые возможности Хамаса и других палестинских группировок не сильно выросли за последнее время? Но, тем не менее, по всей стране открыты бомбоубежища. Как справляется система ПВО «Железный купол»?
Справляется хорошо. «Железный купол» имеет 90% эффективность. Это значит, что все-таки она что-то может пропустить. Хамас понял, что для этого нужно стрелять залпами, что он последнее время и делает. И когда летит слишком много ракет, ну какая-то все-таки вот прорывается сквозь защиту. Разумеется, открыты бомбоубежища, потому что, ну да, ракеты есть. И со времени последней крупной операции в секторе Газы, когда очень сильно потрепали Хамас, они занимались тем, что восстанавливали свои ракетные арсеналы. Они пытались получать зарубежное оружие, они пытались собирать его на месте. По оценке, только «Исламский джихад» имеет около 2000 ракет, что относительно немного. У «Хамаса» их наверняка гораздо больше. Ракет дальнобойных, способных достигать центра, либо более северных городов, у них немного. Как бы, а по югу, да, для юга годятся и довольно такие самопальные трубы летающие, которые, тем не менее, конечно, могут вызывать вот, разрушения, пожары. Тем более, что они знают местонахождение некоторых стратегических объектов, вроде трубы нефтепровода нашего, на которой в Ашкелоне возник серьезный пожар. Но это все, в общем-то, у них нету команды, с которой могут проникнуть на нашу территорию. Попытки прорыва террористов останавливались сразу, и террористы были ликвидированы. Вдоль всей границы с сектором Газа сейчас распространены войска. Кроме того, и войска, и пограничники, они введены, разумеется, в больших количествах и в Иерусалим, и в города, которые были охвачены сильными волнениями в последние дни. Это город Лод, например, или Хайфа. Ну, как бы для того, чтобы погасить там волнения на местах, которые подстрекаются. В принципе, всерьез раскачать ситуацию они не в состоянии.
Вот эта военная операция в Газе под названием «Страж стен», которую Израиль начал, она насколько масштабна и как может развиваться?
Она пока развивается стандартно для наших мест. Мы обмениваемся ударами с воздуха. У нас, к сожалению, есть такой негласный иммунитет, которым защищены по ряду причин лидеры террористических группировок. И Ихья Синвар, например, который знает, что ему особо ничего не грозит, по всей видимости, поэтому ведет себя более нагло, чем может. Не будем углубляться в причины этого, но этот иммунитет, разумеется, не распространяется на среднее звено командирское. И кроме того, для Хамаса очень болезненная вещь – это когда уничтожают не какие-то наблюдательные пункты или подземные шахты запуска, а многоквартирные здания. В этот момент предупреждают людей, что будет уничтожено это здание, людям дают возможность его покинуть, но потом рушится здание, в котором имеют квартиры сами командиры Хамаса, сами активисты Хамаса, то есть им наносится серьезный материальный ущерб, а Хамас далеко не в том финансовом положении, чтобы иметь возможность его восстановить. Это все достаточно сильно подрывает организацию, они этого очень не любят, и вот ответные серьезные залпы по Израилю были вызваны именно обрушениями домов. Будет ли вход наземных войск на территорию Газы, сейчас никто сказать не может, потому что непонятно, какую именно стратегию, какие именно цели выберет нынешнее правительство. Нетаньяху, выступая, предупредил граждан Израиля, что нынешняя кампания надолго, но опять же никто не возьмется сказать, надолго это значит на 2 дня или на 2 месяца. Пока что есть относительно небольшая мобилизация резервистов, и мы ждем развития событий. Сейчас ведут переговоры, египтяне и иорданцы пытаются объяснить Хамасу, что не стоит им начинать входить во что-то серьезное, потому что результат будет достаточно плачевный. Израиль, разумеется, тоже в этом не заинтересован. Не исключено, что все ограничится еще каким-то количеством обменов вот этих тяжелых ударов с воздуха с нашей стороны и ракет с их стороны. На всякий случай танки и артиллерия ждут у границы с Газой. Посмотрим.
Израильское общество сейчас было готово к такому развитию событий? Насколько для него неожиданно все случилось?
Глобально нет, на уровне городов – да. Скажем, очень крупные беспорядки в Лоде, они очень крупные для этого города, но в принципе здесь уже последние месяцы ухудшается ситуация. На Храмовой горе в Иерусалиме периодически те или иные проблемы возникают. Все знают к тому же, что месяц Рамадан достаточно взрывоопасный, во время него происходят те или иные стычки. Никто особо не ждал такого витка эскалации, но в принципе израильское общество готово к нему всегда. Вопрос не будет он или не будет, а вопрос когда он будет и какой силы.
А то, что происходит как раз именно во время окончания Рамадана, это совпадение или нет?
Во время Рамадана легче воспламенить толпу, это известно.
Давайте проанализируем коротко хронику развития событий, как и с чего все началось. Вот что стало первопричиной хотя бы формально? Выселение арабских семей или вот эти заграждения, воздвигнутые израильской полицией?
Первопричиной происходящего стало давление со стороны США, насколько я знаю, со стороны США, на лидеров палестинской администрации с требованием провести там, ну, хотя бы видимые демократические выборы, чтобы определить преемника Махмуду Аббасу, главе палестинской администрации, который сидит в Рамале. Ему 86 лет, он нездоров. Как бы там все очень тяжело, преемника не видно, неизвестно, кто займет его место, если что-то случится. Если вдруг там начнется коллапс власти, то это воспламенит на самом деле весь регион, потому что власть эту попробует захватить Хамас. Сам Махмуд Аббас никаких выборов не хотел, но подчинился. По опросам было видно, что в Восточном Иерусалиме на выборах, если они пройдут на самом деле демократическим путем, может победить Хамас или другая группировка, потому что местные жители крайне негативно относятся к палестинским властям. Израиль запретил местным арабам принимать в этих выборах участие. Махмуд Аббас воспользовался этим, Хамас остался жутко недоволен и начал распространять заявление якобы от имени Мухаммада Дефа, который формально, опять же, считается главой боевого крыла Хамаса, это бригада из Аддина Аль-Касама, при том, что до сих пор никто толком не знает, он жив или нет. Израиль несколько раз пытался его ликвидировать, и не было никакого голосового сообщения, чтобы идентифицировать его. Но просто вот вроде бы Мухаммад Деф сказал, что надо выходить на защиту мечети Аль-Акса. Каждый раз, когда у нас хотят в Иерусалиме что-нибудь организовать подобное, у нас призывают защищать мечеть Аль-Акса от чего бы то ни было. Когда эта ситуация вокруг Храмовой горы в результате начала накаляться из-за этого обращения, Израиль начал пытаться уменьшить количество молодых людей, которые там находятся. Там, надо понимать, собирается толпа порядка 70-80 тысяч человек. Из-за этого остановили автобусы с паломниками, а ехали они на последнюю ночь Рамадана, когда, согласно религиозным установкам, распахиваются небеса, очень важно там находиться. Это воспламенило ситуацию еще больше. Параллельно с этим происходили волнения в районе, в котором только должны еще выселить людей, арабов, из домов, которые они забрали у евреев. Это район Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Я в трех словах буквально объясню, что там происходит, чтобы было понимание. Эти дома в свое время принадлежали евреям. Во время войны за независимость их захватили, они остались на территории Иордании на тот момент. Евреев оттуда выгнали. Туда вселились, соответственно, арабы. Во время 67 года, когда был Иерусалим объединен под властью евреев, дома вернули, но в 72-м или 82-м году было заключено соглашение с арабскими жителями, чтобы их не выселять, они будут там находиться на правах арендаторов. Они признали, что это собственность евреев, и остались там жить на правах арендаторов. Последнее время они перестали платить, они сделали там изменения в постройках. Был суд, который постановил их оттуда выселить. Суд был в 2020 году. Как бы до сих пор это решение не принимается. И юридический советник правительства, который в Израиле является также генеральным прокурором, постановил пока все это действие отложить, чтобы не воспламенять ситуацию. Но туда приехал один из наших политиков, радикальный, экстремистский, достаточно российский, Итамар Бен-Гвир. Он один из лидеров партии небольшой, которая называется «Религиозный сионизм». Он приехал туда, арабы решили, что их уже начали выселять, потому что его пришлось от арабов защищать с помощью полиции. Хамас увязал два этих действия вместе с собой и поставил Израилю ультиматум. До 6 часов прекратить ограничения на Храмовой горе и убрать полицию из этого района Шейх-Джаррах. Израиль, разумеется, как бы при желании не могли бы выполнить такие требования, поэтому прогремели первые залпы в 6 часов вечера. И с этого понеслась вся нынешняя эскалация.
И есть такое мнение, что нынешнее израильское правительство очень по-своему виновато в том, что все происходит и началось вот именно так, как мы видим. Что ведет оно себя, ну, с самого начала, как минимум, неумно.
Общая стратегия израильского правительства в последнее время, которую можно охарактеризовать словами «заметание проблемы под стол», и, ну, как бы, если замели, то можно сделать вид, что ее не существует, она в конечном счете приводит к вот таким нарывам, которые рано или поздно взрываются. Я не могу сказать, что что-то конкретно было сделано неправильно в последнее время. Я не разделяю теории заговора, которые связывают это с выборной ситуацией нашей и так далее, несмотря на то, что крайне не люблю нынешнее правительство. Но у нас есть масса ошибок, которые была допущена в долгосрочной перспективе. Например, известно, что арабские кланы имеют огромное количество нелегального оружия на руках, что ведут они себя абсолютно нагло, но пока они разбираются друг с другом, то израильское правительство игнорирует просьбу местного населения защитить их от бандитов. Эта ситуация когда-нибудь должна в итоге взорваться и нам в лицо, потому что, ну, так не бывает. Невозможно просто сказать, что вот там бандиты, они будут друг друга убивать, как бы, а мы здесь будем спокойно существовать. Это во-первых. А во-вторых, у нас нету должных контактов с властями палестинской администрации, и мы не даем должную поддержку Махмуду Аббасу. Он оказался фактически один на один против Хамаса, и неудивительно, что в какой-то момент он просто не выдерживает. Эту ситуацию раскачал Хамас, я не вижу здесь особых ошибок израильского правительства.
Но вы, значит, не сторонник той теории, что Беньямин Нетаньяху по-своему сознательно как-то все это раскачал, потому что такая ситуация ему выгодна, и что много упирается именно в недавние выборы, в формирование коалиции и так далее, и что, например, теперь вряд ли его оппоненты, может быть, из левого лагеря, смогут заговорить о формировании какого бы то ни было союза с арабскими партиями.
Это теоретически возможно. Можно обратить внимание, что во всех вот местах, где что-то возникало, появлялись сначала лидеры религиозного сионизма. Эти люди препятствуют созданию блока перемен, который идет против Нетаньяху. То есть теоретически можно предположить, что Нетаньяху вошел с ними в определенный сговор и захотел их руками воспламенить ситуацию. Теоретически это сказать можно. То есть в Лоде все понеслось после того, как тот же Бен-Гвир и Смотрич, это лидеры партии «Религиозный сионизм», приехали туда. В Шейх-Джаррах все тоже началось с них. Но, понимаете, воспламенить можно что-то, что уже существует. Как бы обстановка настолько взрывоопасная уже сложилась до этого времени, что это не более чем следствие. Да, он мог это спровоцировать, как в свое время, например, Ариэль Шарон поднялся на Храмовую гору, зная, что это приведет к беспорядкам, это в итоге вылилось в интифаду, но Ариэль Шарон на этой волне пришел к власти. Это испытанный метод. Однако первопричина заключается в очень тяжелых противоречиях, которые в Израиле заложены давно. Задействовали их сейчас Нетаньяху или нет, никто сказать точно не сможет. То, что ему это выгодно, несомненно.
Вы слушаете, напоминаю, подкаст «Атлас мира». Мы беседуем с журналистом и политологом Эмилем Шлеймовичем о развитии нового израильско-палестинского конфликта. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы продолжаем разговор с политологом Эмилем Шлеймовичем о том, как развивается новый палестино-израильский конфликт, кто стал его виновником и чем и когда он может закончиться. В последние дни я очень много читал о том, что Израиль как государство за прошедшие годы, вы, кстати, это уже отчасти упомянули, но так ничего и не сделал для того, чтобы наладить диалог и перетянуть на свою сторону ту часть израильских арабов, национального меньшинства, кто хотел бы спокойно и мирно сосуществовать и жить с еврейскими соседями и совершенно не собирался участвовать ни в каких конфликтах, погромах и кровопролитии. Но мнение радикалов перевесило. А с другой стороны, полиция и спецслужбы нерешительно, как минимум, непоследовательно ведут себя с настоящими бандитами, погромщиками, и особенно лидерами террористов.
И да, и нет. Я согласен абсолютно по первой части, я проиллюстрирую это Восточным Иерусалимом. Кварталы Восточного Иерусалима очень долгое время страдают от запущенности. Здесь в одних только школах не хватает примерно 4000 классов. Здесь плохо совсем, включая уборку мусора. Понятно, что жизнь в Израиле, гражданство израильское, оно дает определенные преимущества в плане социальной защиты, в плане работы. Так вот, до 2010 года число людей, которые открыто говорили, что они бы предпочли стать гражданами Израиля, в Восточном Иерусалиме увеличилось до 50% примерно. А с 2010 года наблюдается другая тенденция. Там стали более радикализироваться люди. Они поняли, что Израиль все равно их не принимает, что он все равно их отчуждает, даже на социальном уровне. И сейчас уже около 70% говорят, что мы не хотим быть израильтянами, мы готовы принять палестинское гражданство, если будет создано государство, потому что это наше национальное устремление, хотя там им будет гораздо хуже. Это можно было заметить, и к людям, которые просто живут на твоей территории и по твоей юрисдикции, можно было относиться иначе. То же самое касается борьбы с криминалом. Это все не политические вещи. Победить криминал Нетаньяху на пресс-конференции, в арабском секторе именно, обещал, если мне не изменяет память, еще в 2009 году. Абсолютно ничего не было сделано. Есть проблема с нехваткой жилья, с нехваткой разрешения на жилье, которое, в свою очередь, порождает проблему незаконного строительства. Там есть очень много социальных проблем, которые, к сожалению, не решаются. И были до недавнего времени партийные списки и партии в арабском секторе, которые появлялись, несмотря на превалирующее общественное мнение, и готовы были стоять на стороне Израиля. Они были лояльны израильскому государству. Никакой поддержки со стороны каких-либо политических сил в Израиле эти движения не получили. Со стороны государства тоже. Поэтому эта часть общества радикализируется. С чем я не согласен, это с тем, что полиция или спецслужбы ведут себя нерешительно. Нет, они-то как раз ведут себя достаточно решительно там, где у них хватает сил. Когда вспыхивает крупный беспорядок, то местная полиция, ей просто не хватает ни рук, ни средств, ни пистолетов, потому что, ну вот, Налот, город, который был два дня последние объят пожарами, в прямом смысле слова, там просто поджигали все, машины, автобусы, грузовики, как бы, там на весь этот вот всего 300 полицейских, на 82 тысячи населения, из которых порядка 30 тысяч это арабы, причем очень многие из этих арабов хорошо вооружены. И только вчера туда, наконец, ввели МАГАФ, для того, что МАГАФ это наша пограничная стража, для того, чтобы с ними бороться. На предыдущих волнениях, даже когда полиция жестко их разгоняет и производит аресты, и точно так же действует Шабак, давайте не будем забывать, что в Израиле суд независим, и права человека все еще соблюдаются. Если полиция и прокуратура не то, что не могут доказать в суде причастность данного человека к преступлению, но просто изначально не видят возможности довести его до тюрьмы, то его, скорее всего, освободят даже даже на начальном следствии, чтобы просто не перегружать суд. У нас могут отправить за решетку того, чья вина доказана. Это удается далеко не всегда, потому что полиции не так уж много.
Говорят, что когда палестинские группировки чувствуют, что мир о них начинает забывать, они начинают, скажем так, всячески привлекать к себе внимание. Есть в этом доля истины, с учетом, может быть, еще того, что в предыдущие несколько лет администрация предыдущего президента США Дональда Трампа всеми силами однозначно поддерживала Израиль, признала Иерусалим столицей. Стали восстанавливаться дипотношения с некоторыми арабскими государствами. И палестинская проблема, она куда-то ушла в тень. Но сейчас администрация Джо Байдена возобновила помощь палестинцам. Вот этот фактор для понимания происходящего один из первостепенных или не совсем?
Главным спонсором Хамаса является Катар. Деньги по-прежнему поступали из Катара. Не было сообщений о готовящихся задержках, не было сообщений о том, что израильское правительство намеревается каким-то образом перекрыть сейчас этот канал. У исламского джихада некоторые другие спонсоры. Эта организация послабее. Она именно начала обстрелы. Ну, возможно, она решила каким-то образом себя показать в противостоянии к Хамасу. Потому что у них тоже идет определенная борьба за власть на территории. Не исключено, что просто накопились арсеналы, которые нужно было разгрузить. Не исключено, что ужасающее положение в секторе Газы, кстати, вызванное в том числе и коронавирусом, грозило популярности Хамаса. Хамаса и следовало уже отвлечь каким-то образом внимание людей от этого. Хамас относительно недавно был принимаем руководством дипломатическим России, то есть с дипломатическим статусом этой разрешенной в Российской Федерации организации тоже ничего особенного не происходило. Как минимум никаких внешних причин не указывает на то, что вы говорите, хотя это возможно.
Может ли все это быть каким-то скоординированным планом, который придумали где-то кто-то далеко за пределами Израиля? Ну, чтобы затормозить мирный процесс, чтобы остановить признание Израиля в мусульманском мире, чтобы оттолкнуть от Израиля Объединенные Арабские Эмираты или там Саудовскую Аравию и других, с которыми пока дела вроде бы шли все лучше и лучше. Чтобы настроить западный мир против Израиля. Вот кому выгодно больше всего? Опять же вспоминается, что кончается Рамадан, что весь мусульманский мир следит за происходящим, но особенно пристально. Вон даже, кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров уже публично от Израиля требует извинений.
Я не люблю теории заговора по той причине, что с их помощью можно доказать абсолютно все, что угодно. В ближневосточном конфликте и в арабо-израильском конфликте в частности замешано очень много разных интересов, но их не всегда можно свести в одну единую картину, управляемую кем-то или чем-то. Ну, например, отношения наши с Эмиратами и с Саудовской Аравией, хорошие отношения, в том числе деловые и в сфере безопасности, они существовали и до Дональда Трампа. Дональд Трамп просто их сделал явными и формализовал, что очень хорошо. Но они и раньше не особо пылали любовью к палестинцам, все отлично все понимают, как бы кто чего в этом конфликте стоит. Палестинцев, не палестинцев, а в частности Хамас, поддерживает Катар, как раз который является конкурентом и врагом Саудовской Аравии и Эмиратов. Американская администрация на сегодняшний день никак и ни в чем не проявила себя врагом Израиля, вопреки тому, что Трамп был другом Израиля. Другое дело, что при Трампе Израиль занимал некое приоритетное место в вопросах внешней политики США, видимо, в связи с работой его с евангелистами. А при Байдене он с этого приоритетного места ушел, отодвинулся. Это не тот конфликт, которым администрация Байдена в первую очередь хочет заниматься. Но не более того, то, что вернули палестинцам частичное финансирование, по идее, должно было их урезонить, а не разгорячить. Но, тем не менее, это тоже, ну вот, произошло. На мой взгляд, триггером стала попытка навязать выборы в палестинской автономии. Если это было сделано, как обычно, топором, не разобравшись в ситуации, то это могло очень сильно воспламенить территорию, потому что Хамас хочет вытеснить отсюда Абу Мазена, Абу Мазен и другие участники, в том числе, кстати, живущие в названных вами арабских странах, такие как Дахлан, предположим. Этого, разумеется, не хотят, для них это все невыгодно, и с этого могло все начаться, а подхвачено это может быть теми политиками, как еврейскими, так и арабскими, которые хотят погреть на этом руки. Арабские депутаты, которые основываются на том, что их все время дискриминируют, им не дают должных бюджетов, что верно, их идеи не разделяют, и еврейские политики правого лагеря, которые считают, что нужно быть жестче, что мы должны быть националистами в первую очередь, и что все, что мы считаем своим, нужно просто у арабов отнять, как бы не разбираясь, в чем проблема, вот в том же самом районе Шейх-Джаррах. Да, это еврейские дома. Да, все правильно, по закону они должны отойти к нам. Но никто не вспоминает, что арабы, которые вселены были в эти еврейские дома, сами в свое время свои дома потеряли в результате войны за независимость.
Подытоживая все сказанное, видите вы сейчас максимально спокойный и мирный выход из кризиса? Как надо действовать? Или все будет, что называется, как всегда?
Все будет как всегда. В очередной раз будет достигнуто перемирие между Израилем и Хамасом или другими палестинскими группировками. Как только будет достигнуто это перемирие, будет произведен еще один залп по территории Израиля, потому что палестинцы всегда стараются оставить за собой последнее слово. На этот залп Израиль не ответит, обстрелы прекратятся, как бы палестинцы начнут восстанавливать разрушенные у них дома и объявлять о своей очередной победе над сионистским врагом. Израиль начнет выплачивать компенсации тем, у кого сгорели машины или повреждены квартиры, и скоро все вернется в обычное русло. Скорее всего, это именно так и произойдет, но не исключено, что мы можем оказаться перед лицом какой-то более тяжелой военной операции. Просто на самом деле об этом можно только гадать. Никакой информации на данный момент об этом нет и быть не может.
То есть те проблемы, которые заметены под ковер, о которых мы говорили в середине нашего разговора, так под ковром, получается, и останутся?
К сожалению, останутся, потому что в Израиле сейчас существует правительство переходного периода, оно не занималось этим последние 10-12 лет и заниматься сейчас не будет и не сможет. Будет ли у нового правительства достаточно сил, чтобы начать эти тяжелые проблемы решать, не очень пока известно. Будет ли вообще у нас новое правительство и когда, тоже не очень известно. Израиль по-прежнему остается в эпицентре политического кризиса, который бушует уже на протяжении 2 лет. Поэтому серьезными этими проблемами, гораздо более серьезными, чем политические игры, в ближайшее время просто некому будет заниматься. А как вы понимаете, полиция и службы безопасности – это только механизм, это вопросы, которые должно стратегически решать политическое руководство. В Израиле де-факто временное политическое руководство, поэтому, да, проблемы будут по-прежнему заметены под ковер.
Напоминаю, что я беседовал с израильским политологом, главным редактором издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. И мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски, пишите свои комментарии. Продюсер этого «Атласа» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».